В эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня, и в соответствии с сезоном, и исходя из объявленного цикла передач, так называемых пульмонологических школ, я хотел бы сделать такое небольшое, может быть, относительное отступление, но вместе с тем важное в рамках понимания заболеваний легких и поговорить об острой респираторной вирусной инфекции, ОРВИ, или как раньше достаточно часто ставили немножко другой диагноз ОРЗ, острые респираторные заболевания, но с точки зрения современных все-таки ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция, это более грамотное представление, потому как и сезон соответствующий, и вспышки этих заболеваний наблюдается как раз в период осень-зима, и очень часто многие легочные заболевания, они обостряются после респираторных вирусных инфекций. И очень важно то, что врач всегда в острую фазу проводит так называемое подразделение, дифференциальный диагноз острых легочных заболеваний, острых респираторных вирусных инфекций. И исходя из вышесказанного и распространенности ОРВИ, я предлагаю сегодня еще раз вспомнить и поговорить о данных состояниях, данных заболеваниях, обсудить некоторые общие вопросы, скажем так, сформировать у вас те вопросы, которые могут возникнуть в ходе этой передачи, для того, чтобы их обсудить в последующих наших разделах, когда в каждой передаче мы посвящаем определенную долю разговора ответам на ваши вопросы. И вот передо мной лежат вопросы, которые вы прислали еще к прошедшим передачам кардиологические школы, и это очень радостно, и мы всегда будем стараться максимально быстро дополнить те пробелы, которые сформировались по тем или иным медицинским проблемам. Итак, ОРВИ. ОРВИ – это группа заболеваний, инфекционных заболеваний, причиной которых являются вирусные инфекции. Это очень важно. Потому как, если раньше говорили об острых респираторных заболеваниях, и в эту группу могли попасть и болезни, в которые, причиной которых были бактериальные инфекции, другие какие-то инфекционные агенты, сейчас более точно стали выделять группу болезней, потому как действительно и в ОРЗ вирусные инфекции занимали практически основную долю в некоторые периоды вспышки, до 90%. И сейчас более точно стали выделять вот эту группу заболеваний. А принцип каков? Дело в том, что вирус – это уникальный своего рода инфекционный агент, который состоит из оболочки, и внутри этой оболочки располагается его носитель информации, так называемая или ДНК, или РНК. То есть фактически вирус не представляет из себя клетку. И ученые даже спорят в отношении вируса, вообще его относить к царству животных, не животных, потому что вне клетки он долго сохраняется, вне клетки организма, но он не проявляет никакую жизненную активность. А попадая внутрь клетки организма, который он заражает, вирус, он свой материал, наследственный, генетический, ДНК или РНК, он встраивает уже в материал хозяина и осуществляет копирование и свое размножение, то есть начинает функционировать. То есть, по сути своей, это такое вот уникальное царство инфекционных агентов с уникальными особенностями жизнедеятельности, но вместе с тем и уникальный такой инфекционно-повреждающий агент. Чем отличаются бактерии от вирусов? У бактерий клетка есть, в этом клетке есть ядро, есть структурные части, которые обеспечивают жизнедеятельность бактерий. Но самый главный вывод, который важен для врача и для пациента, если в отношении бактерий работают так называемый класс препаратов антибиотики и широко применяются для лечения бактериальных заболеваний, то в отношении вируса антибиотики не действуют, абсолютно не работают. И поэтому, когда люди по недоразумению, по незнанию, по каким-то другим фактам, приводящим к заблуждению, лечат острые респираторные вирусные инфекции антибиотиками, они ничего не получают в качестве пользы, абсолютно. Потому что убить вирус антибиотиком невозможно. Вот это принципиальный момент, который является ключевым в плане определения тактики и стратегии структуры заболеваний. Как отличить вирусное это или бактериальное? Природа простуды – это уже искусство врача, здесь включается целый комплекс диагностических мероприятий и симптомов. Но я в самом начале объяснил, насколько принципиально выделить хотя бы фактор, который приводит к вот именно этому заболеванию – бактерии или вирус. А ОРВИ по своим классическим симптомам имеют определенные нюансы, которые позволяют врачу с определенной степенью уверенности именно эту группу заболеваний устанавливать. Второй очень важный момент. ОРВИ – это группа заболеваний, то есть, собственно, причиной могут быть самые разнообразные вирусы, как посчитали специалисты, занимающиеся данной областью, порядка 200 вирусов являются потенциальными агентами, вызывающими ОРВИ. Из самых, скажем, известных, находящихся достаточно часто в обсуждении, это грипп, безусловно, это самый яркий представитель острой респираторной вирусной инфекции. Но, безусловно, грипп имеет настолько четко выраженные клинические симптомы, особенности течения, особенности, скажем так, диагностики и осложнений, что, по сути, свой грипп достаточно часто выносят отдельно и сразу диагноз устанавливают грипп. Но вот принципиальный вывод из понимания, что это, первое, группа вирусных инфекций, а второе, самое разнообразное, то, что для того, чтобы установить, какой из вирусов, недостаточно осмотреть человека, недостаточно провести обследование, общее обследование пациента в виде аускультации, выслушивания легких, общего анализа крови или других каких-то достаточно распространенных общеклинических методов обследования и диагностики. Для того, чтобы выявить непосредственный агент, необходимо сделать специальный целенаправленный анализ, как правило, это анализ крови, именно вот на тот или иной инфекционный фактор. Есть нюанс, который складывается следующим образом. Как правило, острые респираторные вирусные инфекции в подавляющем большинстве своем это скоротечные состояния. И, как правило, тактика и особенности ведения человека, они являются принципиальным первые 48 часов болезни. И установление диагноза уже после, как правило, 2-3 суток болезни имеет как очень маленькое значение, не принципиальное, потому что препараты, которые действуют на вирус, они работают, как правило, первые 24-48 часов. И человек, по сути своей, когда диагноз устанавливается ему уже там, на 4-й, на 5-й день, я имею в виду специализированным анализом на вирус, они уже не имеют значения. Поэтому во всем мире обсуждается такой вопрос, а необходимо ли на раннем этапе срочно делать анализы вирусологические, точные на понимание аспектов, а что вызывает конкретно острую респираторную вирусную инфекцию. А еще раз напомню, это может быть 200 различных вирусов, 200. И сделать 200 различных анализов не может себе позволить ну, практически ни одна существующая в мире медицинская система. Поэтому, безусловно, и врачи, и медицинские сообщества четко выделяют совершенно определенные пункты, при которых действительно ранняя диагностика принципиально важна, и при которых, скажем, диагноз установления конкретного вируса не имеет принципиального значения. Как правило, речь идет, конечно же, о ситуации мощной пандемии, когда на раннем этапе при резких вспышках заболевания обязательно делается эпидемиологический мониторинг, выявляются анализы для того, чтобы понять, что эта волна, она в дальнейшем должна контролироваться вот совершенно определенными медицинскими лекарственными препаратами, направлениями. Это тяжелые течения заболевания, когда, безусловно, у человека, есть угроза состоянию, угроза здоровью. Для того, чтобы предотвратить эту угрозу, на раннем этапе необходимо провести данные вирусологические исследования, ну и ряд других дополнительных параметров, которые находятся в обязательном перечне действий врача. Но вместе с тем, существенная или основная доля острых респираторных вирусных инфекций протекает или в средней тяжелой форме, или в легкой форме. Риск как таковых осложнений у острых респираторных вирусных инфекций, он существует, но не превышает, скажем так, 10-15% по тем или иным категориям вирусов. Есть, конечно, вирусы, которые вызывают более частые осложнения. И очень важный момент, то, что основным аспектом ведения, как правило, острых респираторных вирусных инфекций являются общие мероприятия. Они не отличаются от категории, от разных других аспектов заболевания, от вида инфекционного агента, от возбудителя, от вируса, который привел вот к этой общей группе, объединенной в понятие острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому очень важно по категориям, первое, определить, это ОРВИ или это, скажем, пневмония или какие-то другие заболевания, похожие на ОРВИ. Второе, степень тяжести. Третье, риски со стороны организма человека осложнений, острой респираторной вирусной инфекции, осложнений на сердце, на легкие, на почки, на другие какие-то органы и системы. Далее определить аспект, требуется или не требуется специализированная вирусологическая диагностика, и подобрать программу терапию, которая в основном включает общие мероприятия при определенных угрозах для жизни, подключаются так называемые препараты, действующие уже на вирус, и контролирует развитие вируса в организме и предотвращает прогрессирование острой респираторной вирусной инфекции. Насколько актуален разговор об острых респираторных вирусных инфекциях, говорит одна цифра. В период эпидсезона предыдущие годы заболеваемость в России достигала 20-30 миллионов человек. То есть это, безусловно, ситуация, с которой может встретиться, к сожалению, каждый, как минимум, пятый, третий человек в тех или иных регионах, в зависимости от интенсивности вспышки острой респираторной инфекции. Из всех инфекционных вирусов, которые приводят к ОРВИ, повторюсь, что самым известным является, безусловно, вирус гриппа. Но значимым является то, что вирус гриппа имеет разнообразные подтипы. Помимо таких больших подразделений на вирус гриппа А, Б и С, вирусы гриппа А существуют еще и типы по определению типа ферментов, которые преобладают вот при том или ином вирусе гриппа А, скажем. Ну, все слышали эти классификации: вирус свиной гриппа, птичий вирус гриппа, различные классификации, N1, H1, N1. Ну, последние пандемии были, значит, вызваны определенными типами вируса, которые вот последние сезоны и предполагается будут циркулировать, и каждый раз в период перед вспышкой или в период вспышки эпидемиологические службы обязательно очень быстро определяют те или иные основные виды вирусов, которые циркулируют на различных территориях, и предупреждают врачей об именно вот этих специфических особенностях, типах вируса, для того, чтобы эффективно и специфически подбирать терапию. Помимо вируса гриппа, острые респираторно-вирусные инфекции достаточно часто вызываются вирусом парагриппа, РС, так называемого вируса, риновирус, аденовирус, и еще достаточно большой группой, но более редко встречающихся тех или иных вирусных агентов, которые могут привести к данному состоянию заболевания. Дело в том, что следующий важный момент для обсуждения – это фактор риска, который способствует развитию острой вирусной инфекции. Но прежде чем перейти к факторам риска, следует отметить, что группа острых респираторных вирусных инфекций имеет очень высокую контагиозность. К большинству вирусов иммунитет или нестойкий, или он специфический только определенному, скажем, штамму вируса гриппа. И другой штамм вирус гриппа может вызывать грипп, поэтому здесь фактор риска имеет очень условное значение, и их нужно учитывать с определенными оговорками. Даже человек в хорошей физической, эмоциональной форме, занимающийся спортом, правильно питающийся, не имеющий хронических заболеваний, имеет очень высокие риски заболеть острым респираторной вирусной инфекцией, поэтому здесь, безусловно, нужно быть очень деликатным к моментам профилактики, потому что иногда люди с разочарованием обращают внимание на профилактику и утверждают, что вот я, в общем, вроде бы всем занимаюсь, а заболел. Ну, вот такие особенности состояния и заболевания, что несмотря даже на факторы риска или отсутствие их риска, человек может заболеть, может не заболеть. Просто по факту есть контакт с вирусом и нет контакта с вирусом. Это очень важно понимать в рамках эпидемической цепочки, к которой мы вернемся, потому что если в окружении есть человек заболевший, как бы человек ни занимался своим здоровьем, риск заболеть у него достаточно высокий. Но вместе с тем, безусловно, и степень тяжести заболевания, и риск заболеть выше у людей, находящихся в состоянии физического переутомления, в состоянии психологического переутомления, находящихся в состоянии хронической тревожно-депрессивной реакции, у людей нерационально и неадекватно питающихся. Это очень важный момент. Причем здесь есть как ситуация недоедания, так и ситуация переедания, которая также не является фактором защиты на самом деле от большинства простудных заболеваний. Но вместе с тем, конечно же, недоедание, нерациональное голодание, неупотребление адекватного количества и качества пищи может быть фактором, который ослабляет иммунитет и способствует дополнительному риску развития острой респираторной инфекции. Хронические заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, хронические заболевания почек, хронические заболевания печени, ряд иммунных заболеваний, перенесенные онкологические заболевания и ряд препаратов, которые человек вынужден принимать для контроля за иммунной системой, например, при иммунных заболеваниях суставов, после онкологических состояний, они могут дополнительно увеличивать риск развития острой респираторной вирусной инфекции. Ну и, безусловно, важно отметить вклад образа жизни в развитие ОРВИ. курения, хроническое употребление алкоголя, употребление наркотиков, к сожалению, неизбежно существенным образом и увеличивает вероятность заболеть, и, к сожалению, резко увеличивает прогрессивное течение заболевания с неблагоприятными исходами, потому что организм в большинстве этих состояний не сопротивляется вирусу, и вирус, безусловно, наносит колоссальный ущерб, собственно, вот организму, приводя к таким последствиям и к таким состояниям. Основной фактор диагноза – это клинические симптомы и эпидемиологическая обстановка. Это два наиважнейших составляющих фактора, которые должен учитывать и врач, и пациент в рамках самодиагностики, ранней диагностики, лечения, собственно, состояния и заболевания. Эпидемиологическая обстановка, она, безусловно, находится всегда в открытом доступе, и средства массовой информации достаточно рано сообщают о вспышке острых респираторных вирусных инфекций, о неблагоприятной обстановке, публикуются отчеты соответствующих органов по радио и телевидению, обязательно в новостях сообщается о вспышке простудных заболеваний, но и, безусловно, человек самостоятельно может определять эпидемиологическую ситуацию, когда у него, скажем, из 4-5 соседей 2-3 заболели, или даже один заболел, это уже яркий показатель на самом деле или ранней фазы, или достаточно мощной фазы уже развития, собственно, острых респираторных вирусных инфекций. А когда человек видит, что половина коллектива на работе и половина его знакомых имеет симптомы ОРВИ, здесь, собственно, даже нет смысла обладать какими-то глубокими аналитическими знаниями для того, чтобы совершенно четко понять, ситуация эпидемиологическая крайне неблагоприятная. Нужно совершенно четко сделать для себя выводы в отношении мер контроля за данным состоянием. И если человек знает, что у него повышенная восприимчивость, он часто болеет вирусными инфекциями, если с врачом оговорено о том, что у вас вот такое-то заболевание, и вам крайне важно избегать заболеть острыми вирусными инфекциями, человек, безусловно, должен сделать правильные выводы. И выводы эти просты. Основные из них: первое, ограничить контакт с больным, насколько это возможно. Второе, ограничить контакт с окружающим коллективом, работниками, друзьями, соседями и близкими, потому что это является очень важным. И если этого контакта избежать нельзя, то нужно носить маску. Маски доказали свою просто крайне высокую эффективность в снижении риска заболеть острой респираторной вирусной инфекцией. У нас, к сожалению, не очень модно в старшем поколении носить маски. Как-то это раньше считалось неудобно, некорректно, как-то вот необычно. И одеть маску для многих была какая-то ситуация на уровне психологического какого-то ограничения. Люди считали, что, ну ладно, что на меня будут смотреть. Так схожу, ничего страшного, если уж заболею, то на ногах перенесу. Но поверьте мне, те люди, которые перенесли заболевание и имели после этого заболевания осложнения, много раз поняли на самом деле, насколько важным является именно приоритет здоровья по сравнению с какими-то внешними факторами. Многие говорят, что неудобно дышать, многие говорят, что мне некомфортно, мне мешает. Безусловно, человеку удобнее дышать без маски и находиться, но здесь, безусловно, каждый решает приоритеты для себя. С медицинской точки зрения обоснование очень простое. Избежать контакта, если контакт избежать невозможно, нужно носить маску. Ну, с пониманием того, что основной контакт при заболеваемости вирусными инфекциями возникает скажем, при контакте где-то метр, около метра у человека. И поэтому здесь тоже нужно, безусловно, понимать определенные нюансы и аспекты ношения маски. Носить маску на улице, ну, в общем, если человек просто гуляет и нет у него близкого разговора с кем-то, в общем-то, это на самом деле не очень целесообразно. Но, с другой стороны, если человек находится в магазине, в торговых центрах, в помещениях каких-то, тем более в медицинских учреждениях, где объявлен карантин, и при входе обязательно, при объявлении карантина, любое учреждение обязано вывесить предупреждение о том, что карантин по остро-респираторных вирусных инфекциях, простудных заболеваниях. Человек совершенно четко имеет предупреждение о том, что надо масочку, конечно, одеть, и в больнице это очень мощное средство профилактики как таковое. Остро-респираторной вирусной инфекцией человек заражается от человека. Заражение происходит от больного человека. Это важный момент. Заражение в основном воздушно-капельным, аэрозольным путем, при разговоре, при чихании, при кашле. Вирус, располагающийся в слизи, он выделяется в окружающий воздух, и человек, вдыхая или аэрозоль, или при разговоре, попадает вирус на дыхательные пути, ротоглотку, трахею, и это те локализации, где вирус, как правило, и может попасть в организм, так называемые входные ворота, а далее уже размножаясь, попадает во внутренние структуры организма и вызывает симптомы соответствующей остро-респираторной вирусной инфекции. Основными симптомами, собственно, ОРВИ являются, в первую очередь, это три так называемых характерных клинических синдрома, то есть группы отдельных, объединенных в общий единый клинический симптом. Это катаральный синдром, синдром, связанный с першением в горле, с кашлем, с насморком. Это симптом, связанный с тем, что вирус, попадая в слизистую соответствующих органов, приводит к воспалению в этих органах, раздражению, и соответствующие рефлексы, располагающиеся в слизистых, скажем, горло или трахеи, они провоцируют першение, провоцируют кашель за счет раздражения и симптомов воспаления. Следующая группа симптомов – это так называемый интоксикационный синдром. Температура, слабость, недомогание, повышенная утомляемость связана с, во-первых, с проникновением вируса из очага уже во внутренние структуры организма, а второе – это симптомы эти, температура, достаточно часто отражает сам процесс борьбы. Организм выделяет специальные белки в ответ на проникновение вируса в организм. Эти белки, они в том числе обладают и свойством повышать температуру человека, поэтому температура может быть как следствием воспаления, так и следствие противовирусной как таковой активации борьбы. И третий симптом, синдром, это при разных состояниях, разных заболеваниях они могут иметь разнообразные, более индивидуальные характеристики, но выделяет так называемый еще и геморрагический синдром, когда у человека может быть при тяжелой остро-респираторной вирусной инфекции поражение сосудов, капилляров, могут быть синячки на коже, значит, носовые кровотечения. Это свидетельствует, как правило, уже о достаточно выраженных по степени тяжести вирусных инфекциях и о том, что необходимо, безусловно, особое внимание в этой ситуации уделить болезни. Вот основные клинические симптомы. При разных вирусах степень этих клинических симптомов может варьировать. Например, при гриппе в первую очередь у человека преобладает синдром интоксикации, резкая слабость, ломота в мышцах, боль при движении глазными яблоками, говорит о, в первую очередь, чаще всего вирусной инфекции типа гриппа. Если у человека интоксикация представлена неярко, а на первом месте симптомы местного раздражения, кашель, насморк, першение в горле, а температура или общее состояние не изменяется или страдает мало, то вероятность гриппа здесь невысока, хотя может быть. Чаще всего это другие вирусные инфекции, не гриппозные. Это важно помнить, потому что если у человека болезнь начинается именно с ярких симптомов интоксикации, это очень важный аспект, который требует быстрого обращения за медицинской помощью и в связи с подозрением на грипп требует, безусловно, особых эпидемиологических ситуаций, контроля, защиты окружающих и важных аспектов выбора лечения как такового. Помимо периода острого течения, острых респираторных вирусных инфекций, достаточно часто выделяет и второй период, период осложнения. К сожалению, любой вирус наносит достаточно существенный ущерб иммунной системе, и после перенесенного, скажем, гриппа или парагриппа у человека может развиться пневмония, острое воспаление легких, гайморит, другие какие-то осложнения. И поэтому человек, который перенес острую респираторную вирусную инфекцию, даже если он перенес по тем или иным причинам на ногах, в легком состоянии, он должен быть очень внимателен к своему здоровью для того, чтобы вот период осложнений, так называемых пост-ОРВИ, не был пропущен. И любые недомогания, которые возникают в отсроченном периоде, должны быть оценены и внимательно определены, а не является ли это осложнением перенесенной вирусной инфекции. Например, такое состояние, как миокардит или заболевание почек, и поэтому, безусловно, здесь нужно медицинское внимание и сопровождение в данном аспекте. Диагностика острых респираторных вирусных инфекций при яркой клинической картине требует, как правило, минимальных аспектов тех или иных лабораторных тестов. Безусловно, при наличии показаний человеку делается общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма. По показаниям делается флюорография легких для того, чтобы в том числе исключить сопутствующие заболевания или провести дифференциальный диагноз с острым воспалением легких. Не так просто поставить диагноз достаточно часто. Поэтому, безусловно, я думаю, все понимают очень важный момент медицинского взаимодействия, не полагаться только лишь на собственную эрудицию и опыт, и при наличии так называемых тревожных симптомов обращение должно быть максимально быстрое. Тревожными симптомами является, во-первых, высокая температура, особенно больше двух суток, больше 48 часов. Второе – это симптомы, которые не характерны для ОРВИ. Это боль в грудной клетке, это отдышка, кашель с мокротой, боль в животе, головная боль как таковая. Тяжелое общее самочувствие, когда человек, у человека нарушаются все процессы его обычной жизни, работы, и он фактически чувствует себя крайне утомленным, разбитым. В этой ситуации, безусловно, нужно грамотное медицинское освидетельствование для того, чтобы не пропустить за ОРВИ другие заболевания или уточнить степень тяжести и составить программу терапии. Лечение острых респираторных вирусных инфекций начинается с общих мероприятий. Общие мероприятия, безусловно, включают в себя максимально возможную изоляцию. То есть, если есть возможность создать для человека отдельную комнату, где бы он располагался, это очень важно и нужно. Это полупостельный или постельный режим в зависимости от степени тяжести и температуры. Мощный вклад в снижение риска осложнений на сердечно-сосудистую систему дает постельный режим. Если нет противопоказаний, то следующим очень важным пунктом для человека является обильное питье. Человек должен употреблять как минимум 40 и более миллилитров на килограмм массы тела, и человек массой 70 килограмм должен выпивать минимум 3 литра жидкости, различные жидкости, морсы, чай, компоты, просто вода кипяченая, немножко минеральной воды в разумных пределах. Это все очень рациональные вещи, которые крайне важны для, значит, соблюдения вот именно режима дезинтоксикации, потому что обеспечение жидкостью дает организму как раз вот этот аспект снятия интоксикации. Ну и, наконец, прием препаратов, которые бы регулировали основные симптомы интоксикации, температуры. Огромное количество препаратов, которые содержат в основном сейчас по современным требованиям определенные дозы, скажем, парацетамола, в соответствии с инструкцией, которая имеется по каждому препарату, указывающий однократную дозу, суточную дозу. Это очень важно и внимательно нужно понимать и знать. Необходимо для того, чтобы контролировать высокую температуру и симптомы, которые могут сопутствовать симптомам интоксикации. Отдельным пунктом лечения острых респираторных вирусных инфекций располагаются препараты, которые могут воздействовать на вирус. Но дело в том, что эти препараты, они, во-первых, назначаются только врачом, это раз. Второе, они имеют очень определенный спектр показаний в зависимости от того или иного вирусного агента, который приводит к ОРВИ. Это два. И в-третьих, очень важно понимать, что большинство препаратов, которые называются как бы противовирусные, они прямым противовирусным действием не обладают. Они обладают или иммуностимулирующим эффектом, повышая концентрацию интерферона. Эти препараты достаточно часто не имеют так называемой широкой медицинской базы доказательной для применения, и поэтому используются с большим количеством оговорок и очень индивидуально в каждом конкретном случае. А прямые противовирусные препараты, их очень немного, они в зависимости от эпидемиологической ситуации подбираются, поэтому, к сожалению, не могу вам подсказать вот каких-то идеальных противовирусных препаратов, которые бы работали у всех и вся. Здесь без медицинской помощи на самом деле не обойтись, и нужно очень аккуратно. Но в любом случае, всегда вы хорошо помните, есть инструкция к препарату, ее очень внимательно нужно читать, изучать для того, чтобы определить показания, противопоказания совместно с врачом. Период реабилитации, как правило, занимает от 2 до 4 недель. Это очень важно отметить в собственном графике, рабочем или учебном, для того, чтобы действительно следить те симптомы, которые могут быть, возникнуть у человека после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции, их не забыть. Ну и, безусловно, крайне важный пункт, который мы должны с вами все помнить и знать, это пункт профилактики. Вакцинация от гриппа есть и остается очень важным пунктом для людей, особенно имеющих риски осложнения гриппа. Это детский возраст, это люди старше 60 лет, люди, страдающие сердечной, дыхательной, почечной, печеночной недостаточностью, то есть имеющие заболевания соответствующих органов и систем, приводящие к функциональной недостаточности. И в период вспышки гриппа, безусловно, вакцинация здесь имеет очень большое значение, особенно вот с точки зрения аспектов риска осложнений как таковых. Спасибо вам за ваше внимание по теме данной передачи. Я с удовольствием хотел бы перейти к вопросам, которые накопились у нас от предыдущих наших тем. Зоя Николаевна из города Заречный спрашивает: мне поставили диагноз гипертрофическая кардиомиопатия. Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании и как его лечить. Уважаемая Зоя Николаевна, действительно, значит, вот когда мы проводили кардиошколы, обсуждали, необходимо ли поговорить о кардиомиопатиях. И, в общем-то, эту тему немножко оставили в стороне, потому что заболевания достаточно редкие. Достаточно сказать, что причина этих заболеваний до конца не установлена. Как правило, речь идет о такой наследственной предрасположенности, причем не обязательно, что она есть, скажем, у мамы и у папы. Это может быть через несколько поколений или в скрытой форме наследственность проявляется. Вот. Болезнь лечится, по сути своей, постоянно и обязательно, потому что если это действительно кардиомиопатия, то человек должен с этим заболеванием лечиться постоянно. В этой ситуации, безусловно, значительно снижаются риски осложнения этого заболевания. И при грамотном и современной терапии, безусловно, эффективность достаточно хорошая. Виды различные у этого состояния и заболевания, и основной класс препаратов — это те же самые практически препараты, которые применяются при ряде сердечно-сосудистых заболеваний, скажем, таких как гипертоническая болезнь. Поэтому и близкие, идентичные подходы по некоторым аспектам ведения и лечения. Более конкретно рассказать не смогу, потому что практически форма и вид гипертрофической кардиомиопатии у каждого человека имеет сугубо индивидуальные черты. Достаточно сложно представить себе двух одинаковых людей с этим заболеванием. Поэтому, если диагноз установлен, то, безусловно, это заслуга врачей по установлению этого сложного состояния заболевания. Вы должны наблюдаться у кардиолога обязательно и постоянно. Если возникают какие-то вопросы, то, безусловно, специализированным учреждением, которое занимается кардиомиопатией, является, скажем, в Свердловской области Свердловская областная больница, и уровень специалистов там настолько высокий, что, безусловно, можно смело, в общем, здесь следовать тем рекомендациям, которые будут даны. Поэтому здесь факт установления диагноза – это первая очень важная вещь, вторая – это наблюдение, третья – это, безусловно, специализированная консультация у кардиологов и хирургов, кардиологов областной клинической больницы. Это очень важный пункт и нюанс, который я могу в рамках передачи вам подсказать. Следующий вопрос задала Людмила Федоровна из города Екатеринбурга. Обследовала поджелудочную железу, показатели за пределами нормы. Остальные показатели, биохимия, кроме в норме. Что предпринять? Достаточно ли изменить диету? Людмила Федоровна, безусловно, в городе Екатеринбурге достаточно сильная гастроэнтерологическая служба, поэтому первое – это обратиться к гастроэнтерологу и при подозрении на патологию поджелудочной железы наблюдаться и посещать гастроэнтеролога как минимум раз в 3-6 месяцев. Второе – достаточно ли изменить диету? Если речь идет о хронической патологии поджелудочной железы, то диета помогает, ну, разве что в процентах, наверное, в 5-10%. Вот, требуется в подавляющем большинстве случаев прием препаратов, которые бы создавали для поджелудочной железы покой, создавали бы, значит, более оптимальные режимы ее работы. Но что за форма заболевания, хронические ли панкреатит, кистали поджелудочной железы или другие вещи, это можно сказать только лишь при анализе общих моментов обследования. Но, отвечая на ваш конкретный вопрос, просто диеты, как правило, недостаточно. Диета может являться принципиально важным основным фактором в период реабилитации. Вот когда вы прошли курс лечения ферментными препаратами, там, спазмолитики, другие препараты, которые помогают при лечении хронического панкреатита, все это очень индивидуально по показаниям и противопоказаниям. И вот после, значит, курса лечения, диета – это да, вполне возможно на одной диете достигнуть реабилитации, восстановления. Но все зависит от степени функциональной недостаточности поджелудочной железы. Елена Николаевна из Белоярского района задает нам следующий вопрос. У меня астма, как правильно дышать при этом заболевании? Существует много методик и рекомендаций, где взять за основу. Елена Николаевна, посоветую вам обязательно посетить астмашколу, так называемую. Спросите, если она есть в Белоярском районе, то, значит, очень важно ее посетить по месту жительства. Если нет, то подобные астмашколы есть, ну, вот в городе Екатеринбурге, скажем, в 33-й больнице на Заводской 29, там вход и посещение абсолютно бесплатно, можно по интернету найти телефон регистратуры, узнать, когда работает астмашкола, выбрать время и приехать. Потому что ни методику показать, ни стиль показать дыхание просто невозможно по радио. И подобные астмашколы должны работать и в областной больнице. Но вот я, насколько знаю, в 33-й больнице города Екатеринбурга астмашкола открыта для всех, двери и посетить человеку с астмой, любому с этим диагнозом, очень важно и нужно, и поэтому вы задаете правильные вопросы, которые должны, конечно, реализоваться уже в методике обучения, которую специалисты, специальные врачи демонстрируют на этих школах. Выберите время, посетите, все это бесплатно, и будет очень важно и полезно для того, чтобы, безусловно, достигнуть дополнительных результатов в лечении бронхиальной астмы. Ну а впереди у нас предстоят передачи, которые затронут бронхиальную астму, мы обязательно об этом поговорим. Спасибо вам большое за ваше внимание. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.